Говорит радио «Свобода». В Москве 15:07.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В начале этого часа исторический календарь Леонида Гержуя.
На будущей неделе можно вспомнить таких писателей, как Антон Чехов, Борис Пастернак и Пьетро Аретино, поговорить о жертвах землетрясения в Сан-Франциско и вспомнить других исторических персонажей, даты и события.
Далее рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней.
И в этом часе у нас в гостях журналист Матвей Гонопольский.
А далее спортивная программа «Прессинг плюс».
Вместе с Аркадием Раттером мы обсудим российские хоккейные проблемы.
Во второй половине часа у нас премьера. Новая программа «Голоса большого города». Ровно через неделю вы сможете услышать «Голоса Берлина», в последнее воскресенье апреля «Голоса Нью-Йорка».
Но начнем мы с «Голосов Венеции». Эту передачу подготовил Игорь Померанцев, который и будет далее редактировать программу «Голоса большого города».
В конце часа передачи читаем журналы. В гостях у «Радио Свобода» главный редактор журнала «Гольф Стайл» Алексей Кусургашев.
Итак, через 10 минут спортивная программа «Прессинг плюс».
А сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержуя.
День 16 апреля 1897 года Антон Чехов провел в беседе с двумя студентами-первокурсниками медицинского факультета Московского университета, которые приехали навестить писателя в Мелехово, где он находился после лечения туберкулеза. Молодые люди рассказывали о студенческих волнениях. Чехов советовал основать студенческую газету, в которой участвовало бы побольше молодежи. Говорили о литературе. Студентов интересовали фабула рассказа неизвестного человека и прототип профессора в скучной истории. Писатель подарил молодым людям свои книги с авторскими надписями. Подобное общение Чехова с молодежью не нравилось властям. От своего брата Михаила писатель знал о негласной слежке.
17 апреля 1916 года в Нью-Йорке прошла премьера фильма Томаса Инса «Цивилизация», снятого кинокомпанией «Triangle». Шла мировая война, и фильм был полон пацифистского пафоса. Христос возвращается на землю, воочеловечившись в солдате, которого оскорбляли и притесняли за то, что он хотел установить мир. Идеи фильма перекликались с политическим курсом американского президента Вудро Вильсона, провозгласившего доктрину о нейтралитете Америки в европейском конфликте. Критика высоко оценила работу Инса. «Кавалерия в облаках пыли и дыма превосходит самое крылатое воображение. Взрывы морских мин, взлетающие на воздух санитарные повозки, голод, вязкая грязь, неистовый ритм, порой 60 кадров в минуту. Цивилизация оказала влияние на многих кинематографистов».
Рано утром 18 апреля 1906 года в Сан-Франциско произошло землетрясение. Толчки силой в 7,6 балла по шкале Рихтера сотрясли долину Сан-Андреас, по которой проходит крупный тектонический разлом. Жители тысячами покидали город. Оставшиеся ночевали под открытым небом. В городе объявили военное положение. Вооруженные отряды помогали полиции в борьбе с мародерством. Грабителей расстреливали на месте. От стихийного бедствия погибли около 3000 человек. Многие стали жертвами пожара, двое суток бушевавшего в городе. Материальные потери Сан-Франциско оценены в $200 миллионов.
19 апреля 1956 года родился Тони Мартин, вокалист группы Black Sabbath.
Апреля 1492 года в Ареццо родился писатель Пьетро Аретино. Аретино называли самым злым языком своего времени. Он автор сатирических комедий «Придворная жизнь» и «Лицемер», трагедии «Горация» и, главное, «Диалогов». Аретина называют праотцом журналистики. Письма и статьи он первым начал публиковать в виде сборников. Девиз Аретина гласил: «Истина рождает ненависть». И, спасаясь от ненависти тех, кому он нанес обиды, Аретина последние 30 лет жизни провел в Венеции. Отсюда он своим острословием держал всю знать Италии в своеобразной осаде. Сюда же присылали ему подарки чужеземные князья, которые пользовались пером Аретина или боялись его. Два самых могущественных европейских государя, лютые соперники, император Карл V и французский король Франциск I, платили ему каждый по пенсии. Оба надеялись, что Аретина досадит другому.
21 апреля 1912 года Борис Пастернак отправился на поезде из Москвы в Марбург, небольшой немецкий университетский городок. Это была первая самостоятельная поездка поэта за границу, сыгравшая исключительную роль в его жизни. Пастернака привлек в Марбург интерес к философии и местная знаменитость, представитель неокантианства профессор Герман Каген. Однако Каген не оправдал надежд, и Пастернак порвал с кантианским мировоззрением. В Марбурге закончился платонический роман Пастернака с Идой Высоцкой, дочерью московского чаезаводчика. Ида училась в Англии и на несколько дней приехала в Марбург, где и произошло объяснение. Драма вылилась в знаменитое стихотворение «Марбург».
22 апреля 1866 года в Силезии родился Ганс фон Сект, будущий командующий вооруженными силами Веймарской республики. Фон Сект хорошо понимал политический подтекст военных проблем. Аккуратный и пунктуальный, в армейских кругах он получил прозвище «Сфинкс с моноклем». Став в 1920 году командующим сухопутными войсками, генерал фон Сект начал строить Рейхсвер по новому образцу, как мобильные вооруженные силы с хорошо подготовленным офицерским корпусом. Он активно поддерживал отношения с Советской Россией и направлял туда для подготовки танковые и авиационные экипажи. В 1923 году по его приказу был подавлен в Мюнхене пивной путч. В 1934-1935 годах генерал фон Сект был военным советником генералиссимуса Чан Кайши. Не принимая поначалу нацистскую партию, фон Сект признал ее, когда Гитлер пришел к власти. Генерал скончался в Берлине в 1936 году.
Это был исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гиржой.
Буш позвонил мне, я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Уважаемые слушатели, я напомню, что сегодня, сразу после выпуска новостей в 16 часов 7 минут, вы услышите специальный выпуск программы «Лицом к событию». Ее ведущий, наш корреспондент в Санкт-Петербурге Виктор Дюзунков, а также его гости, подведут итоги марша несогласных в Москве и Санкт-Петербурге. Повтор программы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник.
Воскресный цикл «Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях журналист Матвей Гонопольский.
Для меня выходные — это такая серьезная история. У меня один выходной под названием суббота, и я пытаюсь совместить несовместимое, то есть пытаюсь разгрузиться психологически, да, вот найти какое-то интеллектуальное развлечение и найти какое-то чисто физическое развлечение. И вот я сумел на этой неделе сделать и одно, и другое.
И какое же интеллектуальное развлечение вы нашли?
Для меня на этой неделе была главная загадка – это Павловский. Вы знаете Павловского, да?
Конечно.
Вот Павловский, который к маршу несогласных заявил, что вот это прокремлевское движение «Наши», что оно должно просто драться, ну, с любыми несогласными, да? И я, памятуя о том, что есть такая в нашей жизни уже незначительная вещь, которая называется Конституция, для меня была загадка. Вот Павловский, он уже задержан, как человек, призывающий к насилию, понимаете? Как единственный человек, который громко в интервью, причем его переспросили, сказали: «Ну, вы понимаете, — спросил корреспондент газеты «Коммерсант», — что вы призываете к беспорядкам?» Там приблизительно такой был текст. Он сказал: «Ну как, надо же как-то вот защитить матушку Россию». Для меня главная загадка была, вот он уже лежит лицом в снегу, понимаете, с наручниками, привлеченный к уголовной ответственности за призывы к беспорядкам. Оказалось, нет. И я разгадал эту загадку, я понял, почему. Снега нет, понимаете, Вероника? Вы понимаете, картинка, она же должна быть чистая, телевизионная. Преступник на снегу, но снега нет. И вот это вот было для меня идеальное развлечение интеллектуальное, такая загадка, которую я разгадал.
Но ведь было же еще физическое развлечение, правда?
Я ремонтировал стабилизатор. Знаете, что такое стабилизатор? Это вот когда в электрической сети прыгает напряжение, у вас может сгореть ваш телевизор. А для того, чтобы этого не было, вы покупаете стабилизатор. Так вот, у меня стабилизатор сгорел в первую же секунду. Вот просто я его купил, и он тут же сгорел, мгновенно. И я поехал его ремонтировать. Для меня было приятно, мы же все ностальгирующие люди, правда? Что я вернулся back in the USSR, как пели Битлз. Я вернулся в Советский Союз. Мне сказали, что я его не так включил. Они как будто видели, как я его включал. Мне сказали, что я не так к нему подсоединил, как будто они видели, как я подсоединял. Мне сказали, что по нему видно, вдумайтесь, по железному ящику, по нему видно, что я работал с ним не так, и поэтому они не будут его ремонтировать. И знаете, что я сделал? Я сказал, а где начальник? После этого я вошел и сказал, здравствуйте, я Гонопольский. И, о, Вероника, в ту же секунду все было забыто. Они вдруг поняли, что они не могут определить по этому ящику, как я его включал. И я вдруг поблагодарил родную радиостанцию «Эхо Москвы», что я на ней работаю. И понял, что не при Советском Союзе, а при новой современной России, при бизнесе, при полном переходе на рыночные рельсы, обычные бытовые вопросы решаются с помощью тех же инструментов, то есть связей, как и в Советском Союзе. Поэтому я считаю, что в плане развлечений к выходным дням я эту неделю отработал по полной программе.
Это был журналист Матвей Гонопольский, гость нашей постоянной рубрики «Моя неделя».
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Сейчас в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс». Сегодня в программе «Радио Свобода» «Прессинг плюс» мы будем обсуждать российские хоккейные проблемы. В студии «Радио Свобода» наш коллега Аркадий Ратнер. Аркадий, добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Начнем, пожалуй, с финальной серии чемпионата России.
Ой, это совершенно правильный выбор.
Ну, трудно было бы выбрать что-либо иное,
да, вы знаете,
хотя были,
ну,
и два матча сборной,
конечно,
России.
Конечно, Алексей, вы знаете, мы с вами это дело обсуждали, что в конечном итоге все команды в чемпионате выстроятся по ранжиру, связанным со своим бюджетом. Но оказались, что мы ошиблись, потому что, конечно, деньги, которые получают хоккеисты и тренеры, руководители «Барса», значительно выше, чем у Магнитогорска. Но вот видите, что есть какие-то другие факторы, которые влияют на наш, на российский хоккей.
Давайте напомним, что в финальной серии Магнитогорский «Металлург» выиграл у казанского «Акбарса» со счетом 3-2. Состоялись все 5 матчей серии, и последнюю победу магнитогорские хоккеисты одержали в гостях, тем самым подтвердив традицию. Вот уже 6-й год подряд в решающем матче команда, которая играет на своем поле, эту финальную серию проигрывает. Не избежал этого, кстати, и сам «Металлург», по-моему, года 2 или 3 назад он проиграл «Авангарду» из Омска.
Да.
Ну, и что же вы скажете об игре
в
финале?
Я смотрел 3-4, по-моему, 4 матча из 5. Я думаю, что Магнитогорск превосходил во всех матчах казанских хоккеистов за счет большей такой сплоченности. И мне кажется, к этим матчам они подошли в лучшей форме. Уж очень легко «Барс» в регулярном чемпионате расправлялся со всеми другими командами. Очень энергично и много забивал. Там вот эта тройка Зарипов, Зиновьев и Морозов считалась вообще уникальной. Их приравнивали чуть ли не к Петровско-Харламовской. А вот сейчас в этих играх как раз именно эти хоккеисты практически ничего не забивали. В то же время в Магнитогорске, которым где-то еще после, по-моему, первого, начала второго круга шел на 11-м месте и закончил на четвертом, если я ошибаюсь. Да. И он вдруг совершенно от матча к матчу рос. И здесь больше всего меня удивляет, так сказать, влияние Федора Канарейкина. Я Канарейкина очень хорошо знаю, помню, как он мальчишка начинал вместе с таким другим известным спартаковским хоккеистом Владимиром Кучеренко. Был переведен из юношеской команды в команду мастеров. По игре он был слабее Кучеренко, но и тренером он был. Он и в «Спартаке» тоже был тренером и ничем не отличался. И вдруг, неожиданно, сменив опытных тренеров, которые работали в Магнитогорске, и Чеха Сикору, и тем более знаменитого Кинга, тренера, вдруг он начал шагать прямо по ступенькам вверх. И я, в общем... Думаю, что, видимо, у Канарейкина есть определенные тренерские данные, которые могут поставить его в ряд с нашими хорошими тренерами.
Я напомню, что не только 11-е место занимал «Металлург», но и даже на 15-м одно время шел. А, во-первых...
11-й это была смена, я почему помню, 11-й это была смена на Канарейкина.
Смена на Канарейкина, но было и 15-е место в этом сезоне. Раз. Во-вторых, в ноябре, напомню, была очень громкая история с отъездом в НХЛ Евгения Малкина, одного из самых перспективных, как казалось, российских хоккеистов. И смена тренера, уход Дэйва Кинга, конечно, не каждая команда такое переживет. С другой стороны, подобные встряски иногда и на пользу идут. Выяснилось, что, видимо, такое произошло.
Ну, возможно, и так. С другой стороны, Малкин играет, видимо, там нравится в Канаде, о нем высокие оценки, но мне кажется, что он не достиг той высоты, которую прогнозировали специалисты. Он борется за звание лучшего новичка, и, видимо, им станет, но с частной игрок Калгари и еще игрок Каннивар, я не путаю фамилию, неожиданно из Словении, составляет ему достойную конкуренцию. Кроме того, очень интересная деталь. Еще один игрок был отпущен по доброй воле. Игрок по фамилии Китай-Городов. Он играл в НХЛ в своем клубе. Потом решили его отправить в фарм-клуб, но поскольку у него был односторонний контракт, он вернулся в
Магнитогорск.
Да, в Магнитогорск. И я посмотрел, что я его даже не вижу в составе. Я слушал внимательно репортаж, там мне говорили, что он травмирован, может быть, он в запасе. И вообще, когда я следил по статистике, он весьма скромно. Так что, может быть, и, так сказать, уход Малкина, с одной стороны, был преувеличен, но, с другой стороны, конечно, толчок и какой-то, так сказать, энтузиазм, так сказать, всплеск, желание доказать, что мы и без Малкина сильны, конечно, все это имело место.
И без Дэйва Кинга, да. Аркадий, вам не показалось, что Федор Канарейкин в своей работе, и особенно это было видно в последнем матче в Казани, очень активно использовал опыт таких людей, знаменитых хоккейных из прошлого, как Николай Эпштейн или тренеры сборной Чехословакии. Последний пример – это Жак Лемер с игрой от обороны. Знаменитая система капкана. Мне кажется, в пятой встрече это очень хорошо сработала схема.
Вы знаете, Алексей, я вам признаюсь честно, я 62-го года занимаюсь хоккеем, и если еще в футболе я могу так более-менее разбираться в тактических схемах, то в хоккее, вот от бесед со многими тренерами, со многими специалистами, я настолько запутан во всех этих капканах и всех прочих, что я не могу вам положить на этот вопрос ответ. Единственное, о чем я могу судить достаточно, так сказать, строго и имею основания об этом судить строго, это игра Воскресенского «Химика», действительно, в те годы, когда ими руководил Эпштейн. У него действительно была великолепная защита. Он умел от этих игравших тогда там, и Ляпкин у него играл, и Сапелкин, и многие другие уже забытые, конечно, фамилии этих игроков, создавали действительно просто непреодолимый заслон. Во всяком случае, игры с ЦСКА всегда заканчивались или потасовкой, или минимальным результатом, потому что, особенно в Воскресенске, потому что Тарасов, несмотря на всю свою гибкость и, так сказать, выдумку, это вот построение Воскресенсков и их защитную мощь. У них очень были мощные защитники, он никак победить не мог.
Да, я помню, что Тарасов даже пытался политические ярлыки навешивать. Он говорил, что вот недостойно советских хоккеистов играть так прямо от обороны. Надо атаковать, да, надо напором брать. А не всегда получалось.
Да, да,
это
да,
такой
да.
был анекдотический эпизод. Ну, во всяком случае, хочу сказать, химик.
Да, во всяком случае, нужно безусловно воздать должное Магнитогорскому
металлургу.
Они построили новый дворец спорта, и вообще в этом городе хоккей культивируется очень давно, и он действительно единственный, видимо, вид спорта, который там процветает, потому что ни о каких других командах или, так сказать, спортсменов из Магнитогорска я не слышал, и дай им бог скромным металлургам из Магнитогорска порадоваться победе своей родной городской команды.
А, Аркадий, как вы полагаете, разумно ли было с точки зрения Федерации хоккея России или тех людей, кто организовывает подготовку сборной страны, назначать товарищеский матч сборной против команды Швейцарии на тот ровно день, когда по плану должен был состояться пятый матч финала? Получается, сборная играла со швейцарцами ради чего? Ради определения третьей-четвертой тройки?
Я боюсь, что это была, может быть, какая-нибудь ранняя договоренность, потому что, как я понял из сообщений печати, что швейцарцы тоже играли далеко не в лучшем своем составе. У них тоже много есть, и даже в НХЛ, тем более в Германии и так далее. Вообще вся система весьма глупая. Вот сейчас, значит, на этой неделе, в четверг и в субботу, два финальных матча
Евротура.
Да. Значит, 22 числа из Швеции наши хоккеисты возвращаются домой, а 24-го, насколько я понимаю, они уже садятся на плотный сбор, к этому моменту приезжают и НХЛовцы, и, видимо, нужно отбирать из этих вот, как недавно здесь признался Быков, что у него за последнее время прошло через его руки 40 игроков сборной. Нужно же делать какой-то выбор. Если он приедет хотя бы 5-6 НХЛовцев, два места он оставит еще впрок, 8 из 22, значит, он должен взять приблизительно там сейчас, ну, скажем, 32, выбрать 14 достойных. Вообще, календарь составлен просто как будто либо неумелыми людьми, либо сознательно вредящими хоккею.
Да, мне кажется, сборная должна была бы к этому периоду уже быть готовой, уже наигрывать в полном составе, не тройками отдельными,
да,
в полном составе, а наигрывать игру, сживаться, сыгрываться не только на льду, но и вне льда. Но пока этого не происходит, Евротур впереди, а чемпионат мира, поговорим о нем отдельно через недели две. Спасибо большое, Аркадий.
Спасибо.
Спасибо, с нами был Аркадий Ратнер. Ну, а всем, кто интересуется спортом, напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов по адресу www.svobodanews.ru. На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире премьера. Новая программа «Голоса большого города».
А в 22 часа 7 минут по московскому времени в эфире Радио Свобода очередной выпуск спортивной программы «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов подведут вместе с авторами и экспертами итоги недели, поговорят о Формуле-1, баскетболе, теннисе, борьбе и об американском опыте в спортивном бизнесе. Напомню также, что сегодня в 16 часов 7 минут на волнах Радио Свобода специальный выпуск программы «Лицом к событию». Ее ведущий Виктор Лизунков и его гости подведут итоги марша несогласных в Москве и Санкт-Петербурге. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 15:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Санкт-Петербурге несколько тысяч человек приняли сегодня участие в митинге оппозиции. Пионерская площадь, где проходила акция, была оцеплена ОМОНом. В ГУВД подтвердили задержание нескольких человек до и во время митинга. Сегодня в Багдаде в результате терактов погибли не менее 24 человек. Утром на одном из городских рынков были взорваны два автомобиля. Через несколько часов после этого смертник взорвал микроавтобус. Сегодня же вблизи иракской столицы разбились два британских вертолета. Погибли двое военнослужащих. В Иордании продолжаются поиски российского туриста, который пропал во время гигантского оползня на курорте вблизи Мертвого моря. В субботу было обнаружено тело туристки из России. В Северодвинске, Архангельская область, на заводе «Севмаш» сегодня была спущена на воду атомная подводная лодка «Юрий Долгорукий». Это первый из субмарин класса «Борей» с новыми баллистическими ракетами «Булава-М». Борис Березовский разъяснил суть некоторых своих высказываний, опубликованных в пятницу британской газетой «Гардиан». В интервью «Радио Свобода» он, в частности, отметил, что в России нет возможности сменить власть путем демократических выборов. Поэтому, по словам Березовского, нужно использовать силу. В Красноярском крае сегодня проходят выборы в законодательное собрание. На депутатские места претендуют кандидаты от 7 партий. В Киргизии радикальная оппозиция планирует продолжить на следующей неделе массовые акции с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. Соединенные Штаты уведомили Северную Корею, что она получила свободный доступ к размороженным ранее по настоянию Вашингтона ее счетам в банке Макао. В провинции Кандагар на юге Афганистана при взрыве погибли 4 афганца, сотрудники частной фирмы. Смертник взорвал свой автомобиль, приблизившись к машине, в которой они ехали. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут вы услышите программу «Читаем журналы». У нас в гостях главный редактор журнала «Гольф Стайл» Алексей Кусургашев.
А сейчас обещанная премьера. Программа «Голоса большого города». Первый ее выпуск. Сегодня нас ждут «Голоса Венеции». Эту передачу подготовил Игорь Померанцев, который и будет в дальнейшем редактировать программу «Голоса большого города».
Вива Венеция! Вива Сан-Марко! Слава! Слава нашему Льву! У метеорологов есть такое понятие «влажность воздуха». В Венеции понимаешь, что у звуков и голосов тоже может быть влажность, повышенная влажность. В их состав входит морской воздух. Особенно это относится к венецианским рыбакам и рыбачкам. Послушайте старые, даже старинные записи. Так пели венецианские Кости и Сони, и в их песнях тоже были шаланды, полные кефали. А это уже портовые рабочие, чем не бурлаки. Нет, все-таки не бурлаки. Фабричные жалуются. Мол, фабричные печи сжирают их тело, их легкие, их душу, как будто они грешники в аду. Но вихрем враждебным не грозят, и на бой кровавый не зовут. По воскресеньям, как и все прочие венецианцы, пролетарии ходили в церковь. Соборов и церквей в городе больше 150. После церкви можно зайти в остерию, харчевню. Эта музыка уже слегка под хмельком, с привкусом белого вина, по-моему, игристого просекко. А это уже голоса, обожженные граппой. Если не ошибаюсь, граппой Лучентина из мезги винограда Каберне. У нее крепкая хватка и легкий табачный аромат. Напомню, что это были записи старые, почти старинные. Разговоры с венецианцами на площади Святого Марка. Что ты думаешь о президенте республики? Что он для тебя значит? Это Италия. Но какая Италия? Что значит Италия? Ну, наша Италия, родина. Для тебя очень важно, что ты итальянец? Да, очень. Почему? Потому что это красивая страна и героическая нация. Италия un bel paese e sono Площади Венеции экономные, не разбежишься. Но дети разбегаются, играют в футбол, в пятнашки, в прятки. Слышна ли в Венеции русская речь? Конечно, особенно когда вспоминаешь русские стихи. Вдали, за лодочной стоянкой, в остатках сна рождалась явь. Венеция венецианкой бросалась с набережных вплавь. Или так. Венеция, когда ты так блестишь, как будто я тебя и вправду вижу, и дохлую в твоем канале мышь, и статую, упрятанную в нишу. Или, наконец, свод лазурный, томный рокот, чуть дробимые волны, померанцев, миртов шепот и любовный свет луны. Еще по-русски говорят туристы, но не только. Однажды в Венеции меня пригласили в гости в палаццо на Большом канале. В этом палаццо жила русско-американская семья Наврозовых. Я захватил с собой магнитофон. Вот эта запись. Моему русскому собеседнику 5 лет.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Игорь Померанцев. Мы с вами в палаццо на открытой террасе с видом на черепичные крыши Венеции. Время обеда, и я хочу воспользоваться услугами Коли, если он любезно согласится быть моим чичероне, моим переводчиком, и задать несколько вопросов сеньоре Джорджи, кухарке. Сеньора, что у нас сегодня на обед или, если угодно, на ланч?
Cosa mangiamo oggi per cena?
I tagliatelli con agnello e dopo agnello arrosto, piselli, patate arrosto, basta.
На первое будет лапша, на второе будет вареный козленок, на третье будет, то есть еще козленок, знаешь, такой...
Вкусный.
Не вкусный, а заваренный в другом типе, другим манером, потом... Вареная картошка, и все.
А на десерт?
Ничего.
Коля, большое спасибо. Сеньора Джорджия, еще один вопрос. Коля, пожалуйста, сосредоточься. Погоди, минуточку. Сейчас я дам тебе микрофон. Я как раз читал путеводитель по Венеции, американский, очень серьезный. И там сказано, что, может быть, из-за огромного наплыва туристов венецианская кухня переживает кризис, то есть она в состоянии упадка. Вот, пожалуйста, переведи это сеньоре Джорджи и спроси у нее, согласна ли она с этим путеводителем.
Lui ha letto che con tutti questi turisti a Venezia la cucina un po' ti caduto, è vero?
No, è sedica due cucina veneziana. Purtroppo è tasse è stato che ne mangia sora. Ne mette in condizione di tirare a singia e di dare dei bei porcarie a questi stranieri.
Она сказала, что рестораны так давят налогами, что неудивительно, что они дают туристам плохую еду, чтобы заработать больше денег и все это. Но сама венецианская кухня не так много хочет денег, то есть не такая жадная.
Теперь Николаю уже должно быть лет 11. Он давно в Америке, но на моей старой кассете он так и остался в Венеции. Эта музыка тоже имеет отношение к Венеции. Ее сочинил венецианец Вивальди. Первым исполнителем этой арии был любимец города Кастрат Николини. Увы, его голоса мы уже никогда не услышим. В 18 веке голосов на пленку не записывали. Правда, современник описал певца кастрата. Все тело Николини, вплоть до пальцев, участвует в исполнении роли, так что даже глухой поймет, о чем речь. Нет, это не Николини. Это современная меццо-сопрано Чичилия Бартоли. Слушая ее, тоже понимаешь, даже если не знаешь итальянского, о чем идет речь. Конечно, о любви, о всепоглощающей страсти. Аддио, Венеция. Прощай, Венеция. Прощай. Вива Сан-Марко.
На волнах Радио Свобода вы слушали новую программу «Голоса большого города». «Голоса Венеции» в передачу, которую подготовил Игорь Померанцев. Ровно через неделю вы сможете услышать «Голоса Берлина», а в последнее воскресенье апреля – «Голоса Нью-Йорка».
Ну, а сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Гольф Стайл» Алексей Кусургашев. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Уважаемые слушатели, напоминаю, что задать нашему гостю вопросы, как всегда, вы можете по многоканальному телефону 8 800 200, ровно 2212.
Итак, журнал «Гольф Стайл». Тираж его 25 тысяч экземпляров, в издании 80 полос, и выходит оно, начиная с 2001 года, периодичность 10 номеров в год. И первый вопрос к Алексею такой. Что же это такое «Гольф Стайл»? Что за явление?
«Гольф Стайл». «Гольф Стайл» уже подразумевает, само название подразумевается стиль жизни. Жизнь в гольф-стиле.
И что же это такое?
Здесь, наверное, надо немножечко в историю уйти. Это сам гольф, это известен как игра шотландских пастухов, которые от нечего делать, пасли баранов и загоняли своими посохами в норки сурков, загоняли камушки. Вот вроде бы с этого и началось. Было это 500 или 600 лет назад. Впоследствии эта игра стала очень популярна среди аристократии. И в Эдинбургском клубе, кстати, Шотландия, повторяю, это родина гольфа, и в Эдинбургском клубе было собрание благородных джентльменов, которые определили на будущее правила этой игры, которые практически до сих пор и действуют. Так вот, жизнь в стиле гольфа, это можно так, если глобально сказать, то это правила джентльменов. Это правила поведения, это правила игры, это правила взаимоотношений, это правила мировоззрения, ну и так далее, и так далее, и так далее.
Спасибо, Алексей. Мы непременно обо всем этом поговорим подробнее. А рассказать о журнале «Гольф Стайл» мы попросили нашего коллегу Андрея Шарова.
Как и большинство специализированных глянцевых журналов нового поколения, «Гольф Стайл» пытается одновременно решить две задачи. Доступно и нескучно рассказать о профессиональных вещах и привлечь максимально широкий круг читателей за счет материалов, прямого отношения к гольфу не имеющих. Читателю это обещано прямо с обложки. Подзаголовок журнала «Жизнь в стиле гольф», а разбита журнальная книжка на две почти равных по объему тетради «Гольф и стиль». Редакция обещание выполняет. Отчеты о крупнейших гольф-турнирах, очерки о знаменитых спортсменах, тексты о типах клюшек или о том, как надо выращивать на поле для гольфа траву, написано на приличном русском языке, содержит обязательный минимум статистики и технических терминов и любопытно не только тем, кто играет в гольф, но и тем, кто в гольф пока еще по непонятным причинам не играет. Прочитая журналы, становится понятно, чем силен Тайгер Вудс и чем хороша Натали Гульбис. Раздел «Стиль» соответствует общим представлениям о мере интересов богатого постсоветского человека и дает ответы на такие, например, вопросы. Как не ошибиться при выборе бриллиантов? Как не прогадать при покупке особняка на берегу Средиземного моря и новой спортивной яхты? Как распознать высококачественные сигары, высококачественные вина, высококачественные наручные часы? Текст эти написаны в большинстве своем толково и безобидного снобизма в адрес тех, кто очередной яхтой и заморской дачи пока позволить себе не может. Все довольно ловко упаковано и так или иначе привязано к тематике гольфа. Идеология журнала понятна. Возьмите в руки клюшку для игры в гольф, и вы шагнете в этот глянцевый мир красивых людей и дорогих удовольствий. Не превращайте жизнь в унылое расписание, советует Golf Style. Жизнь должна быть игрой, а не борьбой за выживание. Журнал приглашает читателей принять участие в такой игре. С его обложек глядят на мир молодые улыбающиеся лица знаменитостей. На его страницах жизненная история тех, кто смог талантом и трудом сделать себе имя или состояние в новой России за ее пределами. А Россия – это новая страна, неотъемлемая часть современного мира, в том числе и мира игры в гольф, хотя, судя по характеру ведущейся в журнале профессиональной дискуссии, находится пока еще не в мировой элите, а в приготовительном классе. Как любое глянцевое издание, «Golf Style» сторонится политики, но объективно этот журнал – чтение для сторонников рыночных реформ, проверенных либералов, а также тех, кто уже успел прочувствовать преимущества российского капитализма, чиновников, продвинутой молодежи, успешных бизнесменов и менеджеров, состоявшейся творческой элиты. Жизнь в гольф-стиле привлекательна, правда, далеко не каждый способен себе такую жизнь позволить. Но осмелюсь предположить, количество таких новых людей, умеющих хорошо зарабатывать, используя для души и здоровья отдыхать, в такой новой России значительно больше заявленного журналом тиража в 25 тысяч. Я листал свежий номер журнала «Golf Style», а по международному телеканалу показывали рекламу компании мобильной связи. Четверка знаменитых футболистов, свежих, в белых брючках, с модельными прическами, ловко жонглировали под солнышком на изумрудном гольф-поле мячиком для игры в гольф. Я подумал о том, что не имел бы ничего против, если бы в какой-нибудь такой компании, в какой-нибудь такой обстановке оказался, например, мой взрослый сын. Кстати, в сумке этого молодого человека вполне мог бы лежать журнал «Golf Style». Вот мои вопросы главному редактору журнала. Первое. Ваш журнал подчеркивает, что, несмотря на всю его элитарность, гольф – это демократичный вид спорта. Что, Алексей, имеется в виду? Второе. Какие предрассудки в представлениях российских людей о жизни в гольф-стиле ваш журнал хотел бы разрушить? И третье. Что, по вашему личному мнению, самое главное в гольфе?
Мой коллега Андрей Шары рассказал о журнале «Golf Style».
Ну а главный редактор этого издания Алексей Кусургашев сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Как обычно, напомню, что вопросы нашему гостю можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212.
А пока звонков у нас нет, мы предлагаем гостю ответить на вопрос Андрея Шарова. Первый вопрос, напомню. Журнал подчеркивает, что, несмотря на всю элитарность гольфа, это демократичный вид спорта. Что имеется в виду?
Ну, это... Что такое элитарность, что такое демократичность? Есть такие страны, как Англия и Америка, где гольф окрашен абсолютно в демократичные тона. И есть такая страна, как Франция, в которой гольф является по-прежнему игрой, которая называется «плюшик», то есть шикарная игра. Это удел избранных. И вот неизвестно, по какому пути пойдет Россия. Если она изберет гольф как национальный вид спорта, то, конечно же, это будет американский вариант, где гольф будет общедоступен. Если же он изберет французский вариант, то это, конечно, по-прежнему игра останется богатых людей. Это будет элитарный вид спорта, который будет недоступен многим.
Но, насколько я понимаю, на данный момент это именно для богатых людей.
На данный момент, да, безусловно, это спорт для богатых людей. Но вот, например, недавно прошлогоднее постановление московского правительства о том, что для гольф-полей и для тренировочных полей отвести зеленые рекреационные зоны Москвы, то если это будет исполнено, если это удастся сделать, то, конечно, гольф станет более общедоступным.
Ну, то есть демократичность в большей степени зависит от количества площадок, от доступности инвентаря, а вовсе не так, что вот есть один, допустим, гольф-клуб в Нахабино, туда и съезжаются самые-самые богатые, самые-самые элитные люди, а так просто поиграть вроде и негде. В футбол-то поставили два кирпича и играйте.
Ну, конечно.
А тут все сложнее.
Да, на сегодняшний день в Москве и прилегающих областях реализуется около 20 проектов гольф-полей и гольф-недвижимости вокруг нее. Это уже все-таки достаточно большой показатель. Причем есть такие гольф-клубы, как закрытый гольф-клуб, это Альпы, где членами гольф-клуба является, ну, скажем так, несколько десятков человек. И есть гольф-клуб, например, Московский городской гольф-клуб, которому, кстати, в этом году исполняется ровно 20 лет.
20 лет?
Да, он был первым, он был пионером гольфа. И вот сегодня, в июле, кажется, этого года будет 20 лет исполняться Московскому гольф-клубу.
У нас есть звонок. Игорь Анатольевич из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей, вот скажите, пожалуйста, почему вы несколько здесь не поправили вот, комментатора Алексея Шарова, когда он сказал о профессиональных как бы там аспектах, но он, я не помню как, точно, поскольку гольф все-таки он не профессиональный вид спорта, это только любительский. Это вопрос первый. Вопрос второй. Вы не считаете хоккей на траве своим родственным видом спорта? Спасибо.
Разве гольф не профессиональный вид спорта, Алексей?
Вы ошиблись, вы очень
сильно
ошиблись. Тут как раз делится так. Есть любительский гольф, который как раз, которому больше соответствует жизнь в гольф-стиле. И есть профессиональный гольф, где люди зарабатывают деньги. Причем я хочу заметить, что это самый высокооплачиваемый спорт в мире. Выше тенниса, выше всех остальных видов спорта. И второе. Что у нас там, о чем спросил нас радиослушатель?
Второй вопрос был... Ой, что-то я тоже как-то возмутился за профессиональный вид спорта. Давайте сейчас мы вспомним об этом.
Да.
А пока я напомню вопрос Андрея Шарова, второй. Какие предрассудки в представлениях российских людей о жизни в гольф-стиле вы хотели бы разрушить? Я думаю, что предрассудков таких предостаточно. И они связаны вот с тем самым пониманием гольфа как элитного вида спорта.
У нас с гольфом почему-то ассоциируется, что жизнь в стиле гольф – это жизнь среди громких брендов. Непременно громких брендов, но изначально жизнь в гольф-стиле – это жизнь приличных людей. Жизнь людей мыслящих, жизнь людей индивидуально оценивающих то, что происходит вокруг них. Люди, которые не поддаются какой-то массовым увлечениям. И уже потом за этим следует... Ну, какой-то определенный набор, такой, как сигары, хорошие вина. Это скорее качественная оценка, нежели чем главный ориентир.
Я вспомнил второй вопрос нашего позвонившего слушателя по поводу хоккея с мячом, хоккея на траве. Родственный ли это гольфу вид спорта?
Абсолютно нет. Потому что хоккей на траве – это командный вид спорта. А в гольфе, хотя и существует команда, там каждый человек... играет сам с самим собой.
То есть он даже не ориентируется на показатели соперника?
Нет, он оглядывается, но они делают все... Каждый проходит поле параллельно другому. Они не сталкиваются, они не обводят друг друга. Они соревнуются сами с собой, пытаясь побить свои собственные результаты.
А в гольфе вы как-то говорили про командные состязания. Там бывает нечто вроде эстафеты? То есть один за другим и общий результат учитывается? Или такого нет?
Ну, там разные есть варианты. Там на чемпионате мира выступают там по два человека в команде. В каких-то ситуациях играют вдвоем друг против друга. Но это, опять же, не та игра в нашем привычном понимании, борьба. А это прохождение одной и той же дистанции с разными результатами.
У нас еще звонок. Георгий из Москвы. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Слушаем вас, пожалуйста.
Добрый день. Я бы хотел задать вот такой вопрос. Вы меня слушаете?
Да-да.
Вот вы сейчас говорите о играх, которые являются традиционными в Западной Европе, в Соединенных Штатах. И вот эти игры, они как бы проявляют свою экспансию на европейской часть света. Вы понимаете, в игры есть составная часть нации, менталитета. И вот внедрение чуждых таких вот традиций, они оказывают разрушительную силу.
Георгий, мы вас
в отношении
поняли.
народа, государства.
Спасибо, мы вас поняли.
Георгий, спасибо. Я бы призвал наших слушателей воздержаться от какой-либо политизации спорта и придания спорту каких-либо несвойственных ему элементов. Ну, в конце концов, американский бейсбол тоже можно назвать продуктом экспансии русской лапты. Ну, что ж теперь, или английского крикета. Что ж теперь нам, каждый спорт под эту гребенку причесывать? Мне кажется, нет в этом большого смысла.
Ну да, а как же, например, тот же самый хоккей, в котором мы когда-то главенствовали? Это что, была экспансия Канады?
В свое время, да, Канада-то раньше придумала.
И футбол, волейбол, баскетбол.
Трудно назвать футбол России или баскетбол национальным российским видом спорта. Баскетбол в Америке был придуман. Ну и что ж теперь? То, что в России есть сильные клубы, разве это говорит о какой-то страшной экспансии? Мне кажется, нет, не стоит. Еще один звонок у нас есть. Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Добрый день. Я вот слышал, что гольф как бы... Считается это хоккей для миллионеров. Вот. И по оплате он действительно оплачивается хорошо. Но вот вы сказали, что оплачивается выше, чем все остальные. Но, по-моему, Формула-1 выше оплачивается, чем гольф.
Я, к сожалению, не знаю, сколько стоит Формула-1. Я могу принести примеры сильных, мощных турниров профессиональной гольф-ассоциации Америки, где призовой фонд никогда не опускается ниже полутора или миллиона долларов. Это, по-моему, достаточный.
Я предлагаю не сравнивать, в конце концов, и типы проведения соревнований тоже разные. Мы увлеклись разговором о спорте, а у нас есть еще один вопрос Андрея Шарова, правда, он тоже касается спорта.
Что, по вашему мнению, самое главное в гольфе?
У каждого свое отношение к этому.
Мы же говорим о вашем отношении.
Мне кажется, меня привлекает в гольфе, хотя я новичок в этой теме, еще раз подчеркну, меня привлекает как раз отсутствие соревновательности, а скорее медитативность этой игры. Ты должен полностью сконцентрироваться на ударе и полностью расслабиться. Только в этом случае, при таком парадоксальном сочетании, удается совершить правильный удар.
А нарисуйте, пожалуйста, портрет российского гольфиста.
Ну, это достаточно сложно, как все среднестатистические портреты. Но могу сказать так, что, во-первых, это, будем пользоваться такой жаргонной терминологией, это не забрендованная публика. Это публика, которая не идет вместе с модой. Это люди, которые исповедуют классические традиции, как в одежде. Кстати, гольф очень консервативно в этом плане, и никаких нововведений там не приветствуется. Во-вторых, это 50% можно разделить так. 50% приходит в гольф-клуб, чтобы завести нужные какие-то деловые связи. 50% приходит в гольф-клуб и говорит о делах ни словом, пришли сюда отдыхать. Большая часть российских гольфистов, не отправляясь в зарубежные вояжи, ну, поиграть на каких-то полях и прочее, очень редко пользуются салонами первого класса. Это считается дурным тоном. Что еще добавить? Ну, вот, например, российские гольфисты, любители, подчеркиваю, они исповедуют те же самые правила, которые есть и в Западе. Например, некрасиво наблюдать за чужой игрой.
Алексей, спасибо. К сожалению, время программы истекло. У нас в гостях был главный редактор журнала «Гольф Стайл» Алексей Кусургашев. После выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Лицом к событию».
Каждый сочтет невыносимыми постоянные сообщения о раненых и убитых.
Союз правых сил подозревает в подкупе и обмане избирателей.
Трудно комментировать абсолютный правовой бред.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выборы на Украине должны быть одновременно и парламентские, и президентские.
Все дебаты и даже фуршеты проходили в атмосфере абсолютной секретности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17700.